Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам нужен Христос, но мы можем без всякого преувеличения сказать, что Христос тоже нуждается в нас. И Он нуждается в нас даже больше, чем мы нуждаемся в Нем. Почему? Потому что Его цель больше, чем наша цель.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия» будет посвящено Иосифу. И в нашем сообщении сегодня мы будем касаться 42 главы «Бытия». Сегодня у нас в студии находится Владимир Демидов. Владимир, добро пожаловать к нам.
Большое спасибо, я очень рад участвовать в нашей сегодняшней программе.
Владимир, сегодня мы услышим сообщение, которое, по сути, является продолжением нашей предыдущей программы. И я думаю, что нам потребуется небольшой обзор истории Иосифа, а также... Не могли бы вы объяснить нам, почему он является полным и замечательным прообразом Христа?
Да, вы правильно сказали, Оскар. Из всех ветхозаветных прообразов Христа Иосиф является самым полным. Почему? Ну, во-первых, Иосиф был возлюбленным сыном Иакова. И мы даже знаем с вами из Библии, что Иаков сделал для него разноцветную одежду. И все это раздражало братьев Иосифа. Затем... Иосиф в своей жизни прошел через многие переживания, в которых он является прообразом Христа. Например, Иосиф увидел несколько снов, в которых он был превознесен. Он увидел снопы, которые поклонялись ему, и он увидел небесные тела, солнце, луну, звезды, которые тоже поклонялись ему. И у него были вот эти сны. Эти сны указывают нам на Христа. Но братья Иосифа не поверили в эти сны и начали насмехаться над ним. А что касается Господа Иисуса, то мы видим, что его братья, то есть израильтяне, тоже не поверили тому, что говорил Господь Иисус, и тоже насмехались над ним. Затем братья Иосифа бросили Иосифа в яму, то есть вместо смерти. И то же самое произошло с Господом Иисусом. Он тоже был предан смерти. Затем Иосиф вышел из смерти, и он стал... правителем земли, который снабжал весь мир пищей. Господь Иисус тоже вышел из смерти в воскресении и сел по правую руку от Бога, и теперь Он снабжает духовной пищей всю землю. Во времена Иосифа по всей земле наступил голод, и еда была только у Иосифа. Нам нужно верить, что сегодня во всем мире тоже голод, и единственное место, где вы можете найти пищу, это Христос. Если вы хотите получить пищу, вам нужно прийти к Христу. Во времена Иосифа люди могли получить пищу только если они пришли к Иосифу. Вся пища была собрана в хранилищах Иосифа. И сегодня мы можем найти духовную пищу только у Христа. Вся духовная пища находится в хранилищах Христа. И там все его богатство становится доступно для нас. Раньше мы все с вами были в мире, то есть... в месте, где царит голод, где человек не может насытиться. Но затем мы приходим к Христу, и там мы, наконец, можем насытить свое сердце. Там мы начинаем принимать Христа как нашу пищу.
Благодарю вас, Владимир. Удивительно, что Иосиф увидел сны, в которых он был превознесен и стал центром Божьего замысла. Его братья, конечно же, как мы знаем, полностью отвергли эти сны и начали смеяться над ним. Если мы обратим это к Христу, мы увидим, что Христос – это тот, кто был превознесен выше всего. И сегодня он находится в центре Божьего замысла. Но его братья, которых Witness Lee в сегодняшнем сообщении отождествляет с народом Израиля, отвергли его и обошлись с ним несправедливо. Это удивительная картина в Божьем Слове. Давайте послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего важного сообщения о жизни изучения бытия.
Now the nation of Israel is still struggling there by itself, not realizing that it needs to turn to Christ.
Сегодня народ Израиля все еще борется самостоятельно, не понимая, что ему необходимо повернуться к Христу. Однажды они будут вынуждены повернуться к Христу. В то время, уверяю вас, Христос подвергнет их определенному испытанию. 10 братьев пришли к Иосифу. Они пришли к Иосифу в неведении, но они не узнали, что этот человек и есть Иосиф. В стихе 8 главы 42 говорится: «Иосиф узнал братьев, но они не узнали его». Тогда Иосиф подверг их испытанию. Это прообраз. Когда Израиль будет вынужден обратиться к Христу в неведении, Христос подвергнет их испытанию. Христос будет воспитывать их. Извините, но в нашем Христе нет небрежности. В нем нет беззаботности. Он хочет, чтобы народ Израиля обратился к Нему. Но когда Израиль обратится к Нему, Он не только испытает их, но и будет воспитывать их. Согласно пророчеству, можно увидеть, что народ Израиля, вновь образованное государство, пройдет через большие испытания. Он будет подвергнут серьезному воспитанию. Когда Иосиф воспитывал своих братьев, втайне он любил их. Он выражал свою любовь к ним втайне. И то, как он выражал свою любовь, напугало их до смерти. В исполнении пророчества об Израиле Всевластный Господь предоставит небольшому народу Израиля все, что ему необходимо для его существования. Он царь царей, он также Господь господствующих. Он выше всех президентов. Господь подвергнет их испытанию. Господь будет воспитывать их и в то же самое время проявлять свою тайную и всевластную любовь к ним, потому что Господь нуждается в них. Как вы думаете, кто в ком больше нуждается? Братья в Иосифе или Иосиф в братьях? Если вы зададите этот вопрос мне, я сразу же отвечу, что Иосиф нуждался в братьях больше. Да, Иосиф стал правителем, но Иосиф не был удовлетворен. Иосиф хотел увидеть исполнение своих снов. Иосиф хотел увидеть своего отца, а также всех своих братьев. Иосиф в Египте был одинок. Ему было необходимо исполнение его снов. Ему был нужен его отец. Ему были нужны его братья. Они были нужны ему намного больше, чем он был нужен его братьям. Сегодня действует тот же самый принцип. Чья нужда больше? Нужда Иисуса Христа или нужда народа Израиля? Чья нужда больше? Нужда Господа больше? Господь Иисус нужен вам, и вы нужны Господу Иисусу. Скажите мне, чья нужда больше? Если вы знаете это, вы можете сказать: «Господь Иисус, благодарю Тебя, Ты позаботился о моей нужде. Но, Господь, я хочу сказать Тебе, я понимаю, что Ты нуждаешься во мне намного больше». Даже сегодня меня немного беспокоит, что многие из вас все еще не догадываются о Господней любви. Почему вы здесь сегодня? Просто потому, что вы решили прийти сюда? Нет. Вы здесь только потому, что Он любит вас. Господь, благодарю Тебя за Твою любовь. Мое присутствие перед Тобой – это убедительное доказательство того, что Ты, Господь, любишь меня.
Владимир, в этом отрывке мы видим, что Иосиф испытывает своих братьев. Но самое главное здесь то, что Господь очень нуждается в нас. Чтобы увидеть это и понять это, нам необходимо обновление разума. Мы нуждаемся в нем, но он нуждается в нас еще больше.
Да, это очень интересный момент, и обычно людям довольно сложно его понять и принять. Нам сложно поверить в то, что Христос настолько сильно нуждается в нас, даже сильнее, чем мы нуждаемся в нем. И история Иосифа, которую мы сейчас рассматриваем, это как раз очень хорошая и яркая иллюстрация, которая помогает нам понять это. Иосиф понял, кто он благодаря всем своим переживаниям. Теперь он занимает царственное положение в Египте, и его братья приходят к нему. Почему? Потому что они теперь нуждаются в нем. Только у него можно найти пищу. Больше на земле нигде нет такого места, где можно было бы найти пищу. И вот его братья приходят к нему и не узнают его. В свое время они поместили его в место смерти, они избавились от него. Но теперь он стал вторым по положению правителем в Египте. Теперь он распоряжается всей пищей. У него есть пища, которая может насытить людей. Но не только братья нуждались в Иосифе. Иосиф также нуждался в братьях. Он был нужен им, а они были нужны ему. Иосиф увидел сон, в котором его братья поклонялись ему. И этот сон не мог исполниться без его братьев. Ему нужны были братья для того, чтобы этот сон исполнился. И вот теперь братья приходят и кланяются ему. Для того, чтобы этот сон исполнился, потребовалось 20 с лишним лет. Таким образом, мы видим здесь, что братья нуждаются в Иосифе, а Иосиф нуждается в братьях. Это очень хорошая картина. Она показывает нам, что Божий замысел не может быть исполнен без нас. Конечно, мы со своей стороны тоже не можем насытиться без Бога. Нам нужен Бог, но и мы нужны Богу. Мы нужны Богу для исполнения Его замысла. Нам нужен Христос, но мы можем без всякого преувеличения сказать, что Христос тоже нуждается в нас. И Он нуждается в нас даже больше, чем мы нуждаемся в Нем. Почему? Потому что Его цель больше, чем наша цель. Наша цель состоит просто в том, чтобы быть спасенными, чтобы мы не попали в огненное озеро. Но цель Христа гораздо больше. Его цель в том, чтобы спасти нас, чтобы мы выражали Его на земле и исполняли Его вечный замысел. Поэтому и Его потребность в нас тоже больше.
Благодарю вас, Владимир. Это действительно замечательная и глубокая картина. Раньше для многих из нас это была лишь библейская история. Впереди нас ожидает продолжение этого сообщения, и давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Now we come to the land of life. When I was there, writing on Genesis 42, I saw Lord Jesus. What I should write?
Теперь мы переходим к линии жизни. Когда я писал о 42 главе Бытия и готовился говорить об этой главе, я сказал: «Господь Иисус, что мне написать?» Прежде всего, я увидел следующее. Господь словно сказал мне: «Как ты думаешь, разве Иосиф не был счастлив в тот момент, когда он увидел исполнение своих снов?» Он увидел сны, когда ему было 17 лет. Теперь, когда ему было 40 лет, сны исполнились. А что это значит? Это значит, что прошло 23 года, в течение которых он не видел исполнения снов. После того, как он увидел эти сны, он был предан. Вслед за предательством он был посажен в тюрьму. После тюрьмы он был посажен на престол. Даже после того, как он оказался на престоле, прошло около 10 лет. Все это время он не видел исполнения своих снов. К нему приходили люди из разных стран и поклонялись ему, но его 10 братьев так и не пришли. Этот длительный период испытания, конечно же, должен был истощить его терпение. Наконец, 10 братьев пришли к Иосифу. Увидели ли вы, насколько спокойным был Иосиф? Он не пришел в восторг, его кровь не закипела, в своем сердце он оставался хладнокровным. Кто в состоянии сделать это? Кто может сделать это? Тот, кто имеет правление духа. Правящий аспект зрелой жизни имеет способность быть спокойным. Даже в ситуации, способной вызвать наибольший восторг, вы не приходите в восторг. Возможно, вы спросите, разве Иосиф не встал и не вышел, чтобы плакать? Он был человеком. Но даже глядя на то, как он плакал, мы можем сказать, какое он имел самообладание. Он не был камнем, он был человеком, полным эмоций, полным чувств. Уверен, что никто, помимо Иосифа, не мог выдержать такого волнующего момента. Он действовал так, словно ничего не произошло. Увидели ли вы это? Это правящая жизнь. Это побеждающая жизнь.
Владимир, реакция Иосифа сильно поражает каждого, кто читает эти слова. Он увидел своих братьев снова после долгой разлуки. Более того, он увидел исполнение снов, которые оказали огромное влияние на всю его жизнь. Сейчас он полностью контролирует свои чувства. Но более того, у него есть зрелость, чтобы в любви преподать урок своим братьям. Что это показывает нам о том, каким человеком стал Иосиф?
Ну, когда мы говорим об Иосифе, нам нужно понимать, что в нем, согласно повествованию Библии, не было никаких изъянов. Если мы посмотрим то, что о нем сообщается в Библии, мы видим, что он был совершенным. В Библии о нем не говорится ничего отрицательного. И он является прообразом Христа, которого тоже отвергали, от которого тоже избавились его собственные братья. И вот теперь эти братья были вынуждены прийти к нему. Они уже забыли о нем, они думали, что он умер, и вот сейчас они приходят к нему за едой. И они не узнают его, но он узнает их. Представьте себе, что чувствовал в этот момент Иосиф. Вот он увидел своих братьев, которые пришли к нему и поклонились ему. Его сны исполнились. Исполнились сны, в которых он видел снопы, в которых он видел небесные светила, которые поклонялись ему. Это исполнение его сна. Представьте себя на его месте. Я думаю, любой из нас, оказавшись на месте Иосифа, переживал бы огромную радость. Мы бы радовались, ликовали, вели себя как-то очень возбужденно. Но мы видим, что Иосиф оставался совершенно спокойным. Он контролировал все свое существо. Он царствовал в жизни, он царствовал в духе. А позже мы с вами будем говорить о том, что он испытывал своих братьев. Иосиф знал, что он делает. Братья не знали, что он делает, но он испытывал их.
Да, благодарю вас, Владимир. Это действительно было испытание. Но, как мы увидим в следующем отрывке, он не только хотел испытать их, он скрывал от них свою славу. Это очень важное положение. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения бытия.
The Lord showed me that Joseph didn't rush up to tell his brothers what it can glory.
Господь показал мне, что Иосиф не стал спешить и открываться своим братьям. Вы должны увидеть, в какой он был славе. Он ничего не говорил им вплоть до третьей встречи, во время которой Иосиф открылся им. Тогда они узнали Иосифа. В результате он попросил их вернуться домой и привести с собой отца. До этого момента Иосиф ни разу не раскрыл братьям своей славы. Уверяю вас, скрыть свою славу намного труднее, намного сложнее, чем сдержать свою радость и восторг. Возможно, вам удастся сдержать свой восторг, но я бы сказал, что никто из нас не способен скрыть свою славу. Иосифу это удалось. Он не показал свою славу собственным братьям. Это было непросто. Почему мы говорим, что Иосиф представляет собой царствующий аспект зрелой жизни? Именно поэтому. В описании его жизни мы видим признаки, показывающие, что он имел право быть таким правителем. Он мог полностью управлять своим существом, не приходить в восторг, не раскрывать своей славы, даже не упоминать о своей славе. Сделать это не так легко. Пока наше природное существо, пока наше «я» не будет подвергнуто тщательной работе, ни один из нас не может сделать этого. Здесь мы видим человека, который претерпел глубокую работу над собой. Он жил под управлением, под правлением Святого Духа. Этот человек имел право стать царствующим аспектом зрелой жизни. Наша цель при проведении этого жизнеизучения состоит в том, чтобы помочь нам понять, что такое жизнь, в чем состоит путь жизни. Жизнь, проявленная здесь, это не природная жизнь, не человеческая жизнь. Я даже не говорю о падшей жизни. Это даже не хорошая природная жизнь. Жизнь, которая показана здесь, это, несомненно, жизнь воскресения, жизнь Бога. Здесь мы видим именно такую жизнь. Даже в таких радостных обстоятельствах мы не видим никакой небрежности. Никакой небрежности. Это и есть жизнь. А в чем состоит путь жизни? Здесь показан путь жизни. Путь жизни состоит в том, чтобы управлять собой. Не думайте, что Иосиф не был человеком. Я уверен, что, будучи таким высоким человеком, он был полон чувств. Он заплакал. Это указывало на его чувства. Но так или иначе, он сумел сохранить себя и все свои чувства под управлением духа. Вам нужен такой путь, и вам нужна такая жизнь. Жизнь, которая является царствующим аспектом зрелого человека. Такая жизнь не приходит в восторг при первой возможности. Она не склонна к тому, чтобы показывать свою славу. Напротив, в любой радостной обстановке вы сохраняете спокойствие. Вы холодны и сдержанны. Вы скрываете свою славу. Я верю, что именно в этом состоит этот урок.
Владимир, Уитнес Ли сказал в конце этого отрывка: «Наша цель при проведении этого жизнеизучения состоит в том, чтобы помочь нам понять, что такое жизнь и в чем состоит путь жизни». Это фактически краткое изложение того, что мы представляем в наших программах. В них мы фактически пытаемся показать путь жизни, который сейчас, в данной ситуации, мы видим в Иосифе. Он скрывал свою славу. Не могли бы вы для наших слушателей объяснить это положение?
Да, это путь жизни, это путь божественной жизни, путь той жизни, которую мы получили, когда приняли Господа Иисуса. Когда мы смотрим на Господа, мы видим, что Он тоже не выражал своей славы преждевременно. Даже когда у Него, как у Иосифа, появилась возможность выразить свою славу, Он не являл ее, Он сдерживал ее. Господь несколько раз был искушаем явить свою славу. И даже когда он был на кресте, то люди хулили его и говорили: «Если ты Сын Божий, то сойди с креста». Но он не делал этого. Он не хотел явить свою славу подобным образом. На что это указывает? Это указывает на жизнь, вернее, на зрелость жизни. И вот такую зрелость мы видим и в жизни Иосифа. Господь Иисус хотел явить свою славу, но в нужное время и в нужном месте. В своей последней молитве на земле, прежде чем пойти на крест, он сказал: «Отец, прославь своего сына, чтобы твой сын прославил тебя». Но в чем состояла его слава? Его слава привела его на крест, где он явил, что он спаситель мира. Слава Христа была в том, что он должен был быть распят, воскрешен, и затем он должен был стать тем, кто снабжает весь мир пищей, духовной пищей. То же самое мы видим в случае с Иосифом.
Владимир, наше сегодняшнее сообщение открыло слово удивительным образом, и я просто не перестаю удивляться тому богатству, которое скрыто в его слове.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Thank you.
Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.